Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вновь находимся в студии с профессором, ученым, каббалистом, президентом Международной академии каббалы, доктором философии Михаэлем Лайтманом. И опять мы хотим поговорить о явлениях нашего мира. Кстати, сегодняшняя передача буквально о явлениях окружающего нас мира. Наш мир полон различных явлений. И, конечно же, нам хотелось бы знать природу их, корень того, откуда проявляются эти явления в нашем мире. Но история заключается в следующем. Когда мы нашим редакторам, а у нас их около 70 в разных странах мира, разослали эту тему, то мы получили около 600 вопросов, которые бы они хотели вам задать. Угу. Тогда мы послали им письмо о том, что они могут задать только один вопрос. В результате мы получили, соответственно, 70 с лишним вопросов. И тогда мы уже с Мишей выбирали вопросы по принципу наугад, чтобы никого не обидеть. Вот не отсюда и отсюда. К чему я это говорю? К тому, что вопросов о нашем мире огромное количество. И все, естественно, мы сегодня никак не можем озвучить, а вы, соответственно, на них ответите. Поэтому говорим исключительно вот то, что нам, так сказать, попалось в руку.
Ну, конечно, это не выбор. Можно было бы сгруппировать по темам или на наиболее важные. Но ничего. И такая выборка тоже хорошо. Случайная статистика.
В разброс.
Да.
Ну, вот, например, первый вопрос. К примеру, огонь. Конечно же, нам его не Прометей подарил. Это понятно. Но откуда огонь вообще взялся на Земле? Где находятся корни этого явления? Огонь.
Ну, вода и огонь – это два противоположных компонента, как бы, или две противоположные силы, существующие в природе высшего мира, естественно, как следствие этого в нашего мира. Огонь – это сила, я не знаю, как на русском языке сказать, гвурот. Это просто сила.
Усилие.
Жесткая сила, которая в своей маленькой дозе способствует движению, перемещению, энергии, всему, что есть внутри. Огнем вы можете назвать и энергию, которая есть в клетках, в теле, во всем, что движется, во всем, что заставляет двигаться. Огонь – это энергия. Энергия преобразования, движения, развития. А вода, наоборот, это энергия угасания, равновесия, успокоения, тормозящая энергия. Вроде как бы можно сопоставить так их между собой. Поэтому, в общем, это в природе, в духовной, это две противоположные силы. Это хохма и бина. Две противоположные силы. Но и в той, и в другой существуют и свои положительные, и отрицательные проявления, смотря на каком уровне и в каком равновесии они между собой находятся. Или неравновесии.
В высшем мире огонь есть?
Да. Самый большой огонь в высшем мире – это стыд, сжигающий душу от того, насколько она обнаруживает себя противоположной истине, противоположной свойству отдачи и любви.
Значит, огня в высшем мире в таком виде, как он есть в нашем мире, нет?
Нет, конечно.
Ну, скажем, костер там не разжечь. Нет? Нет. Ну, давай дальше.
Значит, следующий вопрос. Еще такой пример задают. Вокруг нас много разных камней, но одними мостят улицы, а за другие дают столько денег, сколько стоит вся эта улица. Угу. Откуда в нашем мире вообще камни и почему есть такое различие в камнях? Там алмаз, допустим, щебенка. Корень этого явления.
Все зависит от количества в мире. Если вы представляете, мы бы нашли сейчас... Ну, упал бы на нашу землю, благополучно, правда, упал бы, какой-нибудь астероид, состоящий из углерода этого алмазного, алмаза, весом там в пару там миллионов тонн. То, естественно, что все алмазы бы в нашем мире перестали бы сразу же чего-то стоить. Ты хранишь у себя в сейфе какой-то маленький алмазик, и он у тебя заменяет огромное состояние, да, в деньгах выражение, или в золоте, или в чем-то. А тут вдруг такой камень, который существует в мире, значит, сразу бы одновременно упала бы ценность всех этих маленьких камушков. А щебенки в мире много, алмазов в мире мало. Этим объясняется их ценность не больше. В принципе, а что в них есть особенного, кроме того, что именно люди ценят, потому что это редкость? Больше ничего.
А духовный корень этого явления? Чего в духовном мало, а чего много? Что в соответствии с этим в нашем мире так получилось, что есть много щебенки и мало алмазов?
В духовном мире неживая растительная, животная, человеческие природы, они располагаются в том же порядке, что и в нашем. То есть неживая растительная, животная, человек. И на каждом уровне существует вот это вот свое проявление драгоценных, полудрагоценных или более драгоценных свойств. И поэтому самое драгоценное из неживой природы – это вот такие вот особые, редкие, как алмазы, как жемчуг, как все вот такие вещи, которых очень мало. Потому что все построено по пирамиде. Если мы возьмем неживую природу, растительную, животную, человек, почему мы дорожим, чтобы не уничтожился какой-то вид животных? У них осталось там 15-20 видов, там пар, так мы о них заботимся, а если их много, то нет, и так далее. То есть все в зависимости от того, насколько это часто встречается и насколько это редко встречается в природе. Это мы оцениваем. Ничего иного, в принципе, нет. Еще раз я говорю, если бы эти камни валялись бы вот так вот, как булыжники, эти алмазы, то, естественно, мы бы их так же и ценили.
Все-таки
и наоборот, эту щебенку, если бы она была в таком микроскопическом количестве, в малом количестве, как алмазы, то мы бы ценили бы ее.
Ну что такое щебенка в высших мирах?
Что такое камень?
Что-то там есть, что, опускаясь в наш мир, превращается в щебенку.
Неживая сила. Вся природа развивается под воздействием высшего света и точки желания в ней по четырем стадиям развития этого желания. Желание развивается сначала в неживую природу, первая стадия, затем вторая растительная, третья животное, четвертая человек. Так это называется четырехступенчатое развитие желания, высшего желания под воздействием высшего света. Вот эти желания, силы, желать себя держать, развивать, они в нашем мире дают соответствующую вот такую проекцию в виде неживой, растительной, животной, человеческой природы. Притом, каждая эта сила, она, как я уже сказал, в виде пирамиды внутри себя состоит из множества подсил. И поэтому в нашем виде неживая природа есть огромное количество минералов здесь, в космосе и так далее. Но все это, если мы смотрим по себе, то мы смотрим потому по ценности этого минерала здесь, в нашем мире, то есть на Земле. А если мы возьмем в космосе, то они оцениваются по той внутренней силе света, которая есть в ней. То есть чем больше организована эта часть природы, тем она считается более высокой по этой пирамиде. То есть, допустим, тяжелые элементы, составные элементы, они более высокие по своему духовному корню, чем простые. Поэтому смотрите, насколько сложны элементы, допустим, клетка, из каких огромных связей внутренних и частей она состоит. И их бесчисленное множество всевозможных там компонентов, которые переливаются между собой, соединяются, разъединяются, все прочее. Видите, ее состав и ее постоянные изменения, они поднимают ее по этому уровню на вершину пирамиды.
В нашем мире существует множество проявлений неживой природы. Земля, скалы, уголь, металлы различные, да. И так далее, и так далее, и так далее.
И каждый из них имеет свой духовный корень.
О! Вот какой корень в данном случае...
Минуточку, Женечка, я тебе не могу сказать, какой корень, потому что я должен выразить это в каком виде. Я должен тебе сказать, это относится к сфере нецех до деацилут.
О, да. Супер.
И все, ты уже все понял.
Нет, я ничего не понял, зато как красиво.
Ну, тогда я хорошо. Следующий вопрос.
Следующий вопрос.
Если я так должен буду отвечать, мне это проще всего.
Нет, я пошутил.
Сложность рассказать что-то об этом земными словами, а это невозможно.
Но с другой стороны...
То есть не спрашивай о духовном корне, потому что духовный корень не имеет названия. Духовный корень мы можем назвать тем же его следствием в нашем мире.
Ну, как-нибудь описать тогда его, что ли? Следующий вопрос.
Это можно. Вот эти валентности, всевозможные свойства элементов в нашем мире.
Гематрию, можно
более
сказать.
Положительные. Нет, зачем? Это все равно люди не поймут. Мне же неинтересно показывать им, что я могу жонглировать непонятными словами. Меня интересует дать человеку какое-то понимание связей высшего и низшего. Значит, все, что происходит здесь у нас, в нашем мире, является следствием высшей силы, которая нисходит и образует в нашем мире этот вещественный предмет. Овеществленный предмет, и поэтому в соответствии со своей силой этой, из чего она состоит, к какому она относится, виду, правое более, левое, эти силы они как по спектру разлагаются между собой. И от положительной до отрицательной. И поэтому любой минерал, любое вещество, оно имеет соответствующие или валентности, или атомные веса, понимаешь? То есть это все затем мы в нашем мире исследуем как определенные свойства, уже материальные.
А в любом случае, если мы в нашем мире держим в руках какой-нибудь камень или песок на пляже, пропускаем сквозь пальцы или еще что-то, мы должны понимать, что это проявление духовной силы, которая реализовалась в нашем мире в таком виде.
Да.
И мы ее сейчас вот так воспринимаем.
Да.
Эту высшую силу, которую просто пока не ощущаем.
Да.
Так?
Да.
Отлично. Или вот часто о человеке говорят, нем как рыба. А почему как рыба-то? Рыбы же тоже передают друг другу информацию, просто мы ее не слышим. И вот вопрос, кто и почему именно в таком диапазоне устроил человеку слух, спрашивает Лариса из Москвы.
Человек находится в своем духовном развитии, естественно, в потенциальном духовном развитии, на самой вершине пирамиды. Для того, чтобы можно было дать ему возможность общения, причем общения такого, чтобы он в этом общении мог бы выбрать все необходимые ему элементы для духовного последующего развития, создан весь его аппарат. Это все наши органы чувств и все наши возможности их выражения. То есть это и песни, и цвета, и язык, и танцы, и музыка. Все, что мы только можем, естественно, и слова, то есть письмо. То есть все эти возможные выражения для того, чтобы мы смогли друг с другом общаться, в результате общения соединиться вместе. И в соединении в нашем месте между собой снова приподняться на тот духовный уровень, с которого мы спустились. Чем эта духовная сила понижается с духовного уровня, тем больше она расширяется, дробится и образует в конечном итоге отдельные души. Если мы хотим подняться, мы должны наоборот, как вот по этой пирамиде, постоянно-постоянно между собой собираться, сжиматься как бы, не то что сжиматься, а собираться вместе в одно духовное тело. Для того, чтобы нам позволить произвести этот подъем духовный, для этого нам даны всевозможные эти выражения, общения. Почему они нам даны в диапазоне там, от 20 Гц до 20 кГц в виде звуков и в виде аппарата, который улавливает эти звуки, я просто не представляю, как можно выразить это. Потому что если мы опять-таки будем исходить из духовного устройства человека, то самое оптимальное сопоставление между желанием насладиться и желанием отдать и наслаждать, оно происходит, оно возникает именно в душе, в человеке, в такой комбинации, которая в нашем мире выражается в строении легких, гортани, зубов, горла, неба и так далее, которая образует в итоге всю нашу систему, с помощью которой мы передаем эту информацию, образует всю эту систему, с которой мы улавливаем информацию. То есть это все комбинации сил, которые позволяют душам через эти внешние устройства войти в контакт между собой, чтобы затем привести к контакту душ. И поэтому вот эти вот диапазоны звуков, цветов, выражения всевозможные, чувственные, которые мы выражаем в танцах, в движениях, во взглядах, во всем, что мы только, чем мы только можем оперировать. Это все является лишь комбинацией сил внешних относительно души, с помощью которых души связываются между собой. Это комбинация положительной и отрицательной силы, которая позволяет мне таким образом себя настроить относительно другой души, чтобы вызвать в ней соответствующий респонс, и мы бы могли бы найти, войти с ней в контакт.
Я так даже и принемел. Но все-таки возникает некое уточнение. Получается так, что все, что и вот все то, как я выгляжу внешне и внутри, заложено на самых там высших каких-то уровнях высших миров.
Да.
Соответственно, и этот уровень слуха, он изначально заложен, и возможности мои голосовые тоже изначально заложены.
Конечно.
А вот има сумок, которая могла издавать звуки там от рыбы до я не знаю чего, что уже просто ухо не воспринимало.
Ну, есть особые такие исключительные явления во всем, в нашем мире. Но это следствие, естественно, духовных сил. Ничего в нашем мире вообще нет, чтобы вдруг из ничего так появилось. Почему это у нее произошло и почему ей должно было дали такие свойства? Это зависит от души. Значит, она этим выполняла какое-то свое предназначение. Больше ничего.
Угу. Если бы человек слышал не до 20 тысяч килогерц, а до 40 тысяч килогерц, это называлось бы духовным? Может быть, есть такие люди?
Нет, конечно, нет? Не имеет никакого отношения к духовному. Духовное это не имеет отношения, на какой частоте мы общаемся. Мы можем общаться на мегагерцах. Ну и что? Если бы у нас были аппараты общения, как телефоны эти, или ну, радиотелефоны, или там еще выше этого, на каких-то там частотах. Еще даже недосягаемых, может быть, нами. Это не имеет значения абсолютно никак. Никакого. И вообще, ну, частоты, они говорят о емкости информации, которую можно вложить в частоту. Но к духовному это отношение не имеет.
То есть телепатия это не духовная?
Духовный свет, духовные силы, они совершенно не связаны ни с какими физическими явлениями. Телепатия это абсолютно физическое явление. Ничего в этом нет. Если кто-то на меня смотрит сзади, я чувствую, что на меня смотрит, я оборачиваюсь. Это что, телепатия?
Я не знаю.
Или назовите это телепатией, какая разница? Это чувство, которое есть у человека. Он ощущает. Мы намного сложнее, чем мы себя представляем в виде простого механизма. Если кто-то обо мне где-то в мире думает, я тоже это могу почувствовать.
Вы говорите о себе или об обычном человеке?
Вообще, человека? Обычном человеке, почему нет? Это естественно. Есть люди, которые все эти экстрасенсы. Что же они? Вы думаете, они на самом деле чувствуют выше, экстра. Выше, чем обычные сенсоры обычного человека. Но любой человек может это развить. И может это чувствовать. Конечно.
Да, да.
Ничего в этом нет особенного.
Что ж тогда духовное? Как мы вот можем так в двух словах определить, что это, вот это духовно, а это все нет?
А совсем в иной плоскости. Вся материя нашего мира, она построена на том, чтобы абсорбировать в себе, впитывать, получать, успокаивать себя, наполнять себя. К этому стремится все неживое, растительное, животное, человек. Если только человек может в состоянии особого метода, называемого каббалой, выйти на совсем противоположную природу. То есть когда он будет жить не тем, что он в себя все впитывает, а тем, что, получая, он получает только ради того, чтобы из себя эманировать, отдавать, наполнять других. Если он сможет выйти на такой уровень, тогда его состояние называется духовным. Это то есть свойство отдачи, свойство любви, но бескорыстная отдача бескорыстной любви, без того, чтобы получить что-то взамен. Если человек достигает такого уровня, то он начинает ощущать природу не в ключе в этом, в получении, а в отдаче. И тогда он чувствует совершенно иные явления, которые на самом деле происходят во всей природе. Только мы их не замечаем, потому что мы работаем на другом приеме. На приеме все время, а не на посыле, на отдаче. И он тогда начинает ощущать высший мир, там, так называемый, выше нашего. Почему он выше нашего? Потому что он вечно совершенный. Он не работает только на том, чтобы наполниться. И поэтому он живет и умирает. А он работает на принципе отдачи, когда он полностью все отдает, таким образом связывается со всей окружающей природой, существует в ней. То есть, как каждая клетка тела, отдавая всему телу то, что тело от нее требует, она живет жизнью всего тела.
Но картинка нашего мира не меняется при этом.
Картина так? нашего она мира остается... не меняется, потому что наши органы чувств при этом не меняются. Но мы внутренне, если мы обретаем вот такую способность в желании, в нашем, то мы начинаем ощущать еще дополнительный мир.
Вот это вот то, о чем вы говорите, что живет в окружающей его природе. Вы же не имеете в виду, что он живет в ручейке, там, в дереве или в птичке. Вы имеете в виду, что ручеек, дерево или птичка – это некое желание, которое ощущает человек, и он в нем ощущает наслаждение. Так?
И это тоже, да. Но в основном больше это относится к душам. Я начинаю при этом контактировать с другими людьми, с их внутренней составной частью, этой духовной. Я начинаю жить в них, внутри них. Я начинаю общаться со всей огромной природой, которая вне меня, которую я не ощущаю. Вся, которая на отдаче, в общем-то, построена.
Мы продолжаем передачу «Явление окружающего нас мира». И следующий вопрос. Вот опять о собаке. Собака – друг человека, рождена полностью готовой к жизни в этом мире. Ей не холодно, не жарко, ее не волнует ни дождь, ничто. Угу. А почему человек нуждается буквально во всем? И в пище, и крыше над головой, и одежде, и так далее, и так далее, и так далее. Почему человек создан таким неприспособленным к этому миру? Спрашивает Юрок.
Во-первых, потому что он намного более развит, чем собака. И у него другое предназначение. Высшие силы, которые формируют такое понятие, как человек, они формируют его не для того, чтобы он просуществовал просто в нашем мире. Они его формируют для того, чтобы он при этом развился и преобразовал себя в вечное, свободное от нашей материи существо. Поэтому в человеке существует очень-очень много всевозможных внутренних способностей, свойств, сил, еще даже тех, о которых мы даже не представляем, не знаем, мы их еще не развили, они еще не проявились в нас. И поэтому он так отличается разительно от всех остальных частей природы. Ни одна другая часть природы, ни живая, ни растительная, ни животная, не способны на свое развитие. Видите, рождается маленькое животное, оно просто встает на ноги за несколько недель, после этого оно такое же, как большое животное. Ничего в нем другого не проявляется. Оно не развивается больше и не нуждается ни в каком развитии. А человек постоянно развивается, вырастает очень маленьким. Буквально 2-3 килограмма мяса, которое ничего не понимает, ничего не знает. В течение там, 15 лет первых своих он только набирается ума, способности, обучения проходит. И затем только существует. И то, каким образом он еще существует, он должен набираться ума, разуму от окружающего мира и так далее. То есть мы видим, что человек, он совершенно-совершенно создан не так, как вся окружающая природа. Поэтому и весь наш быт, все, что вокруг нас, все, что мы творим и делаем, искусственно создаем вокруг себя, все это является следствием вот этих сил, которые создают человека, но создают его для того, чтобы он правильно реализовал эти силы, чтобы он поднял себя на духовный уровень, а не развивал вот эту вот механическую свою среду вокруг себя, в которой он же и утопает.
То есть опять задумано, что человек рождается голым, а не так, как, допустим, 50 тысяч лет тому назад, когда на мне была красивая такая шерстка, и я чудесно жил без всяких домов.
Это кругооборот душ, вы понимаете? То есть мы постепенно развиваемся, в соответствии с этим мы и видоизменяемся отчасти. Но очень мало в животном нашем теле мы меняемся. Но меняемся разительно в нашем животном теле в течение нашей жизни. Видите, каким мы рождаемся и какими там за 15-20 лет мы становимся. Но мы этого не можем наблюдать на себе. Представьте себе, что вы, допустим, покинете наш мир и родитесь. Ну, а мы с Мишей еще будем существовать в этой жизни. А вы родитесь уже в следующий раз. Мы посмотрим на вас голенького, маленького, трехкилограммового на столе. Вы будете бросать ручками и ножками. Мы будем говорить вам: Женечка, ну что, ну давай общаться, что с тобой такое? Вы с нами не сможете вступить ни в какой контакт.
То есть ни одного вопроса я вам уже задать тогда не смогу?
Не сможете. Вот как человек проходит, какие он проходит кругообороты. И он не понимает и не осознает этого на себе.
Да. Ну, родиться-то приятно.
Приятно?
Ну да, здорово, пойти в первый класс, по попе получать. Папа-мама кричат, учительница двойки ставит. Арифметику наконец-то выучить.
Это потому, что мы не знаем, что есть иная возможность подняться в совершенно другое мироздание.
Мишка, у тебя шикарный вопрос.
Да, вопрос хороший, из интернета. Я вполне еще понимаю, зачем существуют съедобные животные. Но вот зачем всякие тигры, волки, бегемоты... Чтобы зоопарки не пустовали? Это задает вопрос юмористический гурман Васи Суали. Так он себя назвал.
Важно. Да, это прямо из Ильфа и Петрова Васи Суали какой-то.
Это Лоханкин.
Так вот, почему существуют всевозможные виды и даже неизвестных нам растений, животных, минералов? Это все следствие высших сил, насколько они распадаются. Ведь создано одно единственное желание – насладиться, наполниться. А затем оно, не сходя по ступеням высших миров, все время разлагается на свои составляющие части. Все эти составляющие части, они, достигнув предыдущего над нами мира, уже последнего, пятого по счету сверху вниз, они там формируются, эти все силы, и в нашем мире образуют свои следствия. Поэтому в нашем мире все эти существующие виды, подвиды, классы и так далее, всех всевозможных неживых растительных, животных, человеческих особей, они все проходят свою историю. Одни пропадают, заменяются другими. Сейчас вообще мы находимся в таком состоянии, когда очень многие происходят, сейчас большие изменения происходят в окружающей нас природе, и исчезают очень много видов. С другой стороны, мы открываем новые виды, кажется. Нам уже казалось в начале, в середине 20 века, что уже нечего открывать на Земле. Вдруг мы обнаруживаем, откуда-то появляются новые виды и растений, и животных всевозможных обнаруживают везде.
Летающий таракан появился.
Да. Это все высшие силы таким образом продолжают проявляться по-разному в нашем мире. И поэтому следствие их в нашем мире одни исчезают, другие появляются заново. И мы еще будем свидетелями всевозможных таких интересных проявлений. Но, в принципе, это просто должно нам, может быть, объяснить всю динамику этого кругооборота огромного, который мы проходим. Но нам, в принципе, надо заботиться только о себе. А окружающий мир, он так, если мы не будем его портить, он и так будет, естественно, сам собой продолжать развиваться вокруг нас, как следствие нисхождения этих сил. Потому что природа требует баланса. она находится в равновесии между собой. Поэтому все эти силы, как они существуют в высшем мире, они также обязаны проявиться и в нашем мире. Только кроме того, что они проявляются в нашем мире, они все существуют вокруг нас для того, чтобы создать вокруг нас систему сбалансированных сил. И только мы не сбалансированы, только человек. Если человек будет правильно относиться к остальным, то есть свой эгоизм, который только в нем и существует, он будет направлен на то, чтобы гармонично быть со всей природой и со себе подобными. То есть в отдаче, в любви, как одно тело общее, где каждый занимает свою нишу и правильно себя ведет, как у животных это существует на инстинктивном уровне. Они просто притворяют программу всего этого творения и развития автоматически. А человек это должен сделать сознательно. Таким образом он начинает постигать замысел творения, начинает подниматься до уровня Творца. Именно тем, что учится как из несбалансированного своего существования относительно природы прийти к сбалансированному, к равновесию. Поэтому мы не должны обращать внимание на все эти силы, которые нисходят в нашем мире и которые проявляют здесь себя в виде всевозможных этих творений, тварей и так далее. А мы должны думать только о себе, как нам стать Божьей тварью. То есть достичь такого состояния, когда мы не нарушаем общее равновесие природы. И тогда мы станем равными Творцу.
Да, но почему есть съедобные и несъедобные животные?
Это по их близости к нашим корням, они и разделяются на съедобные и несъедобные.
То есть жареный барашек на вертеле, он существует для того, чтобы специально против него был волк или тигр там какой-то?
Да.
Я бы мог управиться хорошо с этим. Зачем волк-то? Очень люблю барашка на вертеле.
Нет, потому что одни существуют за счет других. Это как, как вам сказать, исправление всей природы заключается в ее соединение и использование друг друга на различных уровнях. И поэтому, когда волк этот съедает бедного барашка, он при этом выполняет определенные указания природы. И, конечно, мы понимаем, что он не делает это со зла.
Ну, понятно.
Это понятно. Так, и барашек тоже не бедный. Он сотворен для того, чтобы вот таким образом послужить питанию для волка.
Тогда, или, получается, или для волк человека. Важнее, что ли? Природе, я не знаю, там, для Творца. Если специально для него существует барашек, которого волк ест для того, чтобы существовать.
Да, вот так вот уравновешиваются все силы в природе. В своем материальном обличии.
Не знаю, я бы сам управился без него.
Ну, я понимаю, что вы к этому присоединяете свои чувства, свое понимание справедливости. Хотя вы понимаете сами,
и барашка мне жалко,
какова цена вашей справедливости и так далее. Да, и барашка тем более, да. Вы бы сами с ним справились, я понимаю.
Конечно.
Да. Чем вы отличаетесь от того волка, когда вы именно товарища зовете в ресторан, и того же барашка с удовольствием уплетаете? Я не понимаю. Причем тут, почему волку нельзя, а вам можно?
Чем я отличаюсь от волка?
Тем, что у вас есть огромнейший злой эгоизм, которому вы вредите всему творению. А волка, у волка этого эгоизма нет. И он выполняет программу творения в точности, как ему это подсказывает его природа. То есть он полностью соединен с Творцом.
Я
на своем уровне. Вы?
Да.
Вы единственно вредный элемент в природе.
Я могу стать, как волк, хорошим элементом.
Да, но для этого надо очень много работать. И тогда вы увидите, что нет разницы между волком и барашком, между камнем и деревом. То есть все выполняют программу природы, кроме человека.
Или вот радуга. Почему от нее исходит такая красота и сила? Откуда она в нашем мире и почему у нее именно 7 цветов? Она бывает только после дождя? Чего бы ей просто не повиснуть в небе каждый день и радовать несчастных людей своей красотой? Так где находится высший корень радуги? Эту массу вопросов разных задали нам сразу несколько человек на сайте любителей природы.
Ну, во-первых, радуга не обязательно появляется в небе после дождя. Мы можем получить ее в любых других условиях. Любая капля может дать нам радугу. Мы можем уловить это и просто призме. Почему свет разлагается на 7 цветов? Потому что общий свет, который проходит через устройство в мире Ацилут, который называется Зарампин, состоит из 7 частей. И там разлагается этот высший свет на 7 частей, которые затем нисходят в наш мир.
Согласно свойствам этих частей?
Согласно свойствам этих частей, так и свет в нашем мире делится на 7 частей. От красного до фиолетового. Угу. Так и в духовном мире. От Хесед до Малхут.
А вот еще интересуется, почему нельзя ее завесить на каждый день нам, радугу? И вы
можно.
Бы смотрели, как в книжке, знаете, нарисовано.
Ну, поставьте
красиво
себе
же.
Там какую-нибудь там линзу из пленки, из чего-то, преломите этот свет.
А чтобы это искусственно будет.
Ну, так что?
А мы хотим природно, согласно законов высших.
Так, если природно, так это уже без вашего вмешательства. Чего же вы спрашиваете?
Ну, об этом-то и вопрос.
Так что за вопрос?
Вопрос, почему она не висит все время? Почему она возникает и исчезает? В чем вот в этом корень?
Зарампин существует
постоянно.
Духовный корень в радуге,
да.
Он, как сказано в Библии. Там сказано, что радуга появилась в мире для того, чтобы показать, что у Творца с творениями существует союз. Он напоминает этим Творец творениям, что существует он, существуют они, и существуют для какой-то миссии определенной. Вот я кладу радугу, как завет между вами и мной. Так он обращается к человечеству. Потому что, разделив свет на 7 своих частей, составляющих, он этим дал нам возможность через эти 7 составляющих частей достичь вот этого высшего света, из которого эти 7 частей происходят. То есть достичь его. То есть напоминание, радуга напоминает нам о том, что через всевозможные наши чувства и комбинации, связи между собой мы можем прийти к Творцу.
Каждый раз, когда человек видит радугу, он должен вспоминать о том, что у него есть завет,
да,
с Творцом.
Да, в Кабале существует на эту тему, да, существует на эту тему просто целое такое упоминание о том, что человек должен думать, когда видит радугу. Ну, это может быть немножко глупо, но на самом деле, если уж говорить о духовном корне этого явления, то оно очень высокое. Это действительно разложение высшего света на 7 составляющих, каждый из которых строит нам 7 определенных свойств внутри нас. И поэтому в нашем мире очень много градируется, наверное, по 7 частей.
Поэтому число 7 счастливым считается, так принято?
Да.
Угу. Так, у нас тут романтический вопрос, обычно Женя их задает. Я попробую. Тоже вопрос из интернета. Бушует море, волны топят корабли, мчится по земле ураган, или наоборот, тихий ласковый ветерок обвивает волосы любимой девушки. Ветер. Дикая, неуправляемая и такая приятная, ласковая сила. Где находится корень такого явления, как ветер?
Это корень его находится в мире Ицера. Сила, которая действует в мире Ицера, называется Руах, ветер. Так она и называется. И это сила, которая, в принципе, означает движение. Движение. Даже мы говорим человеку, не делай ветер. Да? Mm-hmm. Ты слишком быстро двигаешься, слишком быстро ты воздействуешь. Так немножко помягче, помедленнее и так далее. Это все из мира Яцера, сила, которая вообще движет всей природой. Движет, то есть есть мир Асия, самый низкий мир перед нами. Это мир недвижимый, как бы, стационарный, неживой. А следующий мир над ним – это мир духа, так называемого, или ветра, который олицетворяет собой же движение этой материи, которая находится на мире Яцера, на мире Асия. То есть материя, которая поднимается с мира Асия в мир Яцера, она приобретает силу движения.
Точнее наоборот, когда материя из мира Яцера, движущаяся, опускалась к нашему миру и дошла до Ура-Сия, то она уже перестала двигаться.
Да.
Так?
Да.
А в духовном мире ветер, что является движущей силой?
Движущей силой в духовном мире является сопоставление двух сил, положительной и отрицательной. Возникает между ними определенный перепад, они не находятся в равновесии, тут и возникает движение за счет разницы сил, разницы векторов. Как и в нашем мире вследствие этого. Отчего возникает движение, допустим, того же воздуха. Давление в одном месте больше, чем в другом.
А если это привязать к человеку?
И в человеке что? Тоже, если у него возникает внутреннее неравновесие, то его это вызывает к какому-то движению. Он пытается каким-то образом себя уравновесить. Он находится не в спокойном состоянии. Может быть, это неспокойное состояние ему приятно, смотря в каких границах и в чем именно. Но если оно предполагает будущее наслаждение, а если оно предполагает собой только лишь бегство от страдания, то есть для того, чтобы уравновесить эти силы во что бы то ни стало, то движение, вызываемое насильственно. То есть движение навсегда возникает или под воздействием бегства от страданий, или под воздействием стремления к наслаждению, к наполнению, к насыщению. И это все из мира Яцера приходит к нам, облачается в нашу природу и так вызывает в нас все движения. Не только в нас. В атомах, в молекулах, в химических, биологических элементах, в том, как они между собой общаются, контактируют, взаимосвязываются. И на уровне уже животного, и на уровне человеческого, в чувствах, и в желаниях, и в мыслях. То есть все у нас построено на сопоставлении, которое вот вызывается этим перепадом сил, положительно-отрицательной отдачи и получения из мира Яцера.
В нашем мире ветер все-таки проявляется как смертельный ураган, или как ласковый, приятный ветерок?
Конечно.
Он на самом деле какой?
А никакой. Это все зависит от того, какой человек, как человек его вызывает на себя.
Нет, не в нашем мире, в духовных мирах он какой?
Да. Это сила движения. Это сила движения. И если движение это мной желательно, я его вызываю сам, то есть я увлекаю себя будущим наполнением, каким-то наслаждением, то тогда это для меня приятное явление. А если наоборот, я вызвал какими-то своими поступками неравновесие, и это неравновесие на меня давит, как, допустим, в нашей природе, мы своими отрицательными воздействиями на мир вызываем всевозможные давления на нас со стороны экологии этой всей, да, то тогда это движение отрицательное. То есть это все зависит от того, стремлюсь ли я к равновесию, или неравновесные силы, которые я создал, давят на меня.
Существует наш земной шар. Mm-hmm. На нем есть какой-то один человек, который на этом земном шаре даже рассмотреть невозможно в телескоп.
Так.
И этот человек совершает какое-то действие, скажем, отрицательное, и тем самым вызывает на всю Землю, на всю Вселенную, вызывает вот эти вот невиданные силы, силы, воздействующие на Землю, как ураганы, как землетрясения, как все. Вот один вот этот, даже не муравей, а клоп какой-то.
Это не важно. Да? Этот клоп находится в своем внутреннем состоянии выше всего этого космоса, всей Вселенной. Потому что в нем по качеству существует сила, которой нет ни в этих миллиардах тоннах камней, звезд и всяких туманностей, ни в растительном мире, ни в животном мире. У него внутри, в него существует свойство, которое дано ему от самой наивысшей силы в природе, от Творца. И поэтому, хотя он такой маленький, вы мерите его физически, по сравнению с этим камнем, с этой глыбой землей, или по сравнению там с другими глыбами Вселенной, а вы его мерите не таким образом, вы мерите качественно, а не количественно, вы увидите, что этот человек, он выше всех. Он находится на вершине всей пирамиды. И поэтому малейшее его действие внутреннее, и чем более внутреннее оно будет, оно вызывает огромные действия в природе. Есть сила количественная, огромная, там миллиарды тонн чего-то давит, а есть сила качественная, внутренняя. И чем она более внутренняя, тем она более могущественная. Смотрите, все силы, которые мы на сегодня раскрываем, пытаемся ими управлять, они неуловимые обычными нашими органами чувств. Радио, радиоактивные, всевозможные другие лазерные, там, все. Это силы неуловимые. А сила мысли или сила желания, даже эгоистическая, она очень сильная. А тем более, если это на отдачу, в подобие Творцу, это самая наивысшая сила в природе. Она может вам... Вы можете с помощью ее управлять всей природой. К сожалению, на сегодняшний день пока мы воздействуем на нее отрицательно.
Человек должен в своей повседневной жизни следить за своими эмоциями?
Нет.
В нашем мире человек своими эмоциями, возникшей в нем какой-то злобой, ненавистью кому-то, каким-то там отношением, недовольством и прочее, 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 он наносит вред? Тот, о котором мы сейчас говорили.
В нашем мире человек любыми своими желаниями или мыслями наносит непосредственное воздействие на всю окружающую природу. Именно с самой своей высшей этой точки человек в нас и влияет на всю пирамиду под собой. Причем влияет драматически. Потому что самое маленькое наше желание или мысль, поскольку по качеству она находится на порядке выше, чем животный, растительный или неживой мир, она, когда нисходит, эта мысль, и облачается как бы эквивалентно этим уровням, животному, растительному или неживому, то там она просто действует или разрушительно, или созидательно. Допустим, если я применил свою силу в 10 грамм, допустим, моя мысль была положительной в 10 грамм, значит, она снизошла с моей мысли, допустим, относительно общества, относительно чего-то другого, она снизошла с мысли на животный уровень, и там она уже не 10 грамм, а 10 миллиардов тонн. А если на уровень растительный, то там уже в каких-то, понимаете, 10 миллиардов, миллиардов, миллиардов тонн и так далее. То есть наши силы, на самом деле, разума, желания, они воздействуют на весь окружающий наш мир, материальный и в том числе и духовный. В духовном мы это не ощущаем, в материальном мире мы отчасти видим их следствия.
То есть мы своим состоянием вызываем все эти негативные явления. Просто даже если человек сидит там одинокий, где-то на какой-то там горе, один сам по себе, он уже влияет. И то, что он находится в эгоистическом состоянии, влияет на всю эту природу.
Да.
То есть мне специально не надо брать, там, думать о ком-то, концентрироваться там плохо. Уже то, что я нахожусь в своей эгоистической природе, но ведь это, в этом нет свободы воли. Ведь меня так создали. Изначально я уже плохо влияю.
До какого-то определенного этапа мы должны развиваться эгоистически. Вынужденно, вредя себе и всей нашей природе окружающей, а затем мы начинаем осознавать зло, которое мы причиняем себе и природе, поневоле, видя, к какому кризису мы приходим, и одновременно с этим раскрывается Каббала как методика исправления нашей природы, и в соответствии с этим раскрывается возможность исправления всего этого взаимодействия. А когда мы приходим к равновесию с нашей природой, то мы выходим на духовный уровень, а проходя в духовном уровне ступени равновесия и исправления, мы уже достигаем состояния вечности, равновесия с Творцом.
Сейчас будет такой сложный вопрос, я не знаю, как вам будет ответить, но интересный. Терпеть не могу лошадей. Посередине они неудобны, а по краям опасны. Поделился с нами Уинстон Черчилль почти 100 лет назад. А у молодежи существует более современное мнение. Вот что они пишут на сайте. Лошади произошли от кентавров. Это знает каждый. А раз от кентавров, значит, боги на землю приходили, утверждает на сайте историков некий брантозавр. откуда появились в нашем мире это произведение высшей небесной красоты, свободолюбивые кони, интересуется архитектор Сурен.
Ну, видишь.
Итак, вопрос о лошадях в результате. Ну, здорово, да? Посредине неудобно, по краям опасно.
Ну, мне нечего сказать. Я могу сказать только одно, что из всей палитры высших сил есть силы, которые ближе к человеку, дальше от человека, есть положительные, из положительной части, есть из отрицательной части. Есть силы, которые в нашем мире образуют ту группу животных, которую человек приручает, использует, которую употребляет в пищу и так далее. И группа противоположных, от которых он отдаляется, от которых он боится, которых он каким-то образом пытается оградить себя. Это все зависит, опять-таки, от взаимодействия души с определенными силами вокруг нее. В нашем мире дает эту проекцию взаимодействия человека с теми силами, которые в нашем мире. Все животные в нашем мире, они находятся на уровне ангелов. Ангел – это сила, которая в нашем мире вызывает вот такое проявление себя как животное. То есть это сила, которая должна каким-то образом в этом мире воздействовать на окружающую среду, на человека и так далее. Есть положительные силы по своим проявлениям относительно человека и отрицательные. Но они все считаются ангелами, то есть у них нет свободы воли. Они просто должны в этом мире как-то взаимодействовать, как-то действовать. И лошадь – это проявление такой вот силы. То есть это ангел. Так как корова, и бык, и курица, и свинья, и любое другое животное. Есть такие, которые ближе к человеку, дальше человека, с положительной стороны или с отрицательной стороны. Есть силы, которые в духовном мире, они представляют собой более исправленные свои корни, а есть, которые еще не исправленные, только исправятся впоследствии с включением в это человека. Поэтому человек в нашем мире, если он хочет просто нормально, правильно существовать и прожить жизнь с хорошим результатом, он должен правильно взаимодействовать с этими всеми вспомогательными силами природы, овеществленными в каких-то животных, растениях и так далее. Но самое главное, его задача в том, чтобы себя, свое животное внутри себя исправить и поднять на соответствующий уровень.
В Англии знаменитые дерби. Там такой красоты кони, что просто слов нету. Да? Или там в цирк каких красавцев джигитует на потрясающие красоты кони. И какая-нибудь там полудохлая лошадка у крестьянина, на которой он там пашет. Это, вы говорите, и то сила, и то сила. Но почему одна столь прекрасна, а вторая там вызывает чуть ли не отвращение?
Ну, это вообще, это так же, как и люди, это то зависит все от меры силы света в самом корне, который образует в нашем мире это вещество или это создание. И все это, опять-таки, относительно вас. Когда мать гиена облизывает своего любимого ребенка, понимаешь, то она его очень любит. А ты смотришь и на нее, и на него, как на какие-то отвратные... как на гиену. А они нет, они понимают свою внутреннюю красоту какую-то и свою любовь друг к другу выражают. И им не кажется, что при этом они какие-то безобразные. Глядя на тебя, может быть, они так думают, но себя они такими не считают.
Плохой. Если они так думают, то, как я устроен, и зависит то, как я воспринимаю мир, поэтому мне это кажется красивым, это некрасивым и так далее. Это все... Так как я внутри себя устроен.
Ну, почему ты любишь маленького тигренка, он тебе кажется хорошим, красивым, да?
Ласковым.
Да. Подожди там пару месяцев, и во что он превратится. Да? По сравнению с кем-то там другим, допустим, с той же гиеной, которая пожирает падаль и которая чистит при этом мир, а тигр уничтожает. Ну, почему же ты любишь тигра, потому что он такой пушистый и красивый, а ее не любишь, эту собаку, гиену.
Ну, я сказал по эстетическим соображениям.
Эстетическим соображениям. Да. Ну, вот твоя эстетика, вот, кстати говоря, она, видишь, хромает. То есть, то, что внешне красиво, ты любишь.
Да.
Вот это, а то, что при этом внутри это плохо, ты не смотришь.
Значит...
Поверхностный взгляд.
И здесь ошибка у человека. Он должен относиться ко всем явлениям намного глубже, нежели первый удобный, привычный
взгляд.
Нет,
он должен ко всему относиться одинаково. Что это все является ангелами. То есть силами природы, которые так существуют в нашем мире. И мы должны принимать их так, как они есть. И не вытравливать одних, и не размножать специально как-то, или приласкивать других. Мы должны всем этим пользоваться нормально, для того, чтобы нам было удобно в этом мире выполнять свою главную миссию, для чего мы здесь существуем. Так Каббала смотрит на все. И не вкладывать в чувства, в наше отношение к нашим меньшим братьям.
Ага, значит, все-таки чувства и
эмоции. Не надо вкладывать, какие здесь должны быть чувства или эмоции. Я должен к этому относиться как к ангелам. То есть... к вспомогательным вокруг меня существующим элементам природы. Не более того. Вспомогательным. Для этого они и созданы. И понимать их необходимость во всем, что существует вокруг меня. Не выходить и не уничтожать один вид, потому что он мне кажется некрасивым или вредным, или другой вид, наоборот, искусственно размножать.
Вокруг нас носятся прекрасные автомобили, мотоциклы, автобусы. Понятно, что все они производные от телеги. А вот как в нашем мире появилась телега? Где находится ее высший корень?
Высший корень телеги и колеса. Хотя кажется, что человек это изобрел. Сам, самостоятельно и вообще дошел до всего нашего этого мира, искусственно созданного самостоятельно. Это все является следствием раскрытия более высших корней постепенно в нашем мире, которые раскрываются в нас, в человеке. И поэтому ему приходит якобы в голову сделать то-то или то-то. Это абсолютно управляемые свыше все действия. Ничего в нашем мире нового нет. Все нисходит с высшего мира. Все наши изобретения, все эти, как сказать, все, что может человеку только прийти в голову, в желание или в мысль, это все нисходит свыше, облачается в нас, и мы уже выдаем это, вдруг у нас появляется эврика, и мы выдаем какое-то там открытие, там, что-то новое в нашем мире. На самом деле, ничто не ново под луной, и ничего не появляется из ничего. Как вы можете вообще представить себе, что что-то новое появляется? Ничего не было, и вдруг бах, и вдруг. Ничего такого. Ему не предшествовало, да? Такого не бывает.
Почему? Ньютон залез под дерево и там...
Стукнуло его.
Стукнуло.
Но да. Тебя тоже стукнуло, но почему-то ты не выдумал ничего.
Я не Ньютон.
А ты не Ньютон. Так вот, через определенных людей в наш мир нисходят силы, проявляются в таких вот явлениях. Когда они делают свои открытия всевозможные, раскрывают или создают что-то новое, но это все нисходит свыше. Это все силы, которые нисходят свыше, и таким образом развивает наш мир. В нашем мире человек – это всего лишь коробочка, которая выдает те сигналы, которые в нее сверху нисходят.
Но человек существует 50 тысяч лет. Телевизор придумали 50 лет назад.
Ну хорошо, еще через 50 лет придумают еще чего-нибудь.
А от чего это зависит? От внутреннего развития?
Силы нисходят в наш мир. Силы развития нисходят в наш мир. И заставляют человека, вот эти силы, все время себя реализовывать. То есть, почему человеку что-то приходит новое в голову? Он достиг такого уровня развития, когда следующие силы, которые приходят в нем, вызывают в нем возможность сопоставления этих сил в новой комбинации. И вот в нем возникает, всего лишь две силы существуют, получение и отдача. Но они всевозможны в своих комбинациях, как плюс с минусом. Или электрические, электромагнитные, любые, неважно. Все состоит только из двух противоположных этих сил. И они в итоге внутри человека рождают определенные новые мысли. И он их реализует. Но это все силы, которые нисходят свыше. А мы являемся всего лишь реализаторами.
Поскольку мы предполагали, что вы скажете про изобретателей, то у нас тут есть от Саши из Оренбурга вопрос. Откуда на Земле берутся изобретатели? Их на небе в специальном инкубаторе разводят. А потом периодически, когда у мужчин опускаются руки от невозможности усладить своих постоянно требующих комфорта красавиц, изобретатели направляют вниз на спасение братьев-мужиков, поэтому они рождаются на Земле.
Во-первых, это совершенно не так. Природа развивается по определенной программе, заданной, и от нас это совершенно не зависит. Если нам кажется, что мы чего-то вдруг здесь что-то можем открыть, там что-то создать, построить, убрать, разрушить, неважно что. Это все мысли, чувства, которые приходят к нам свыше. Ничего в нашем мире не рождается. Человек абсолютный, абсолютный манекен или робот, как хотите его назовите. Ангел, как мы с вами называли. То есть он выполняет указания свыше. Единственное, что есть в нем, в человеке, в свободе воли, в том, чтобы устремиться выше себя к познанию высшей силы, к достижению ее, к раскрытию ее. Все остальное на уровне нашего мира мы просто притворяем те силы, которые в нас нисходят. Ничего иного здесь не происходит. Поэтому, если бы мы правильно бы поняли раскладку всех этих сил, мы бы увидели, что мы в нашем мире копошимся, нам надо успокоиться немножко всем народам, всему миру, и определить, где же на самом деле мы можем сделать что-то от себя. И мы бы тогда обнаружили, что только единственное, правильно, рационально направить себя на равновесие с природой. Только в этом наша свобода воли. Все остальное нисходит сверху.
За счет книжечки?
За счет книги. За счет методики. Как сделать равновесие между нами и всей окружающей природой, нашей и духовной. И тогда мы начнем ощущать всю природу сквозной. И ощутим себя такими же, как она, вечными, совершенными, наполненными.
Что значит направить себя?
Направить себя на равновесие, изучать эти законы равновесия природы. А закон равновесия природы – это как закон нашего тела. Надо взять с него пример. На неживом, растительном и животном уровне природа находится в равновесии. Равновесие, закон равновесия говорит о том, что каждая часть природы потребляет для себя только то количество энергии, которое необходимо для существования. А сверх этого, если она может вобрать в себя какое-то количество энергии, она вбирает только для того, чтобы передавать, отдавать, поддерживать вот это равновесие. Таким образом существуют клетки в нашем теле. Любые органы, ни один орган не существует ради себя. Любой орган дает телу, сообщает телу, наполняет тело своим каким-то продуктом. Сердце, легкие, любой орган, даже любая маленькая клеточка, она существует в огромной гармонии, полной, совершенной со всем телом. Если гармония нарушается, организм проявляет это как боль, как болезнь.
Как мне изучать природу? Вот я сижу, у меня там солнце светит, ветер дует, там какие-то силы действуют. Как мне вот начать изучать?
Это только с помощью... Саму природу изучать бесполезно. Саму природу, если вы будете изучать, вы будете создавать науки нашего мира. Они вам не дадут ничего. Мы же видим, они не рассказывают вам о сути всей природы. О сути всей природы они не рассказывают, не могут вам этого рассказать. Потому что эти науки созданы человеком. Они извлечены из окружающей нас природы, но человеком извлечены. Для того, чтобы понять суть нашей природы, ее течение, ее источник, ее цель, то есть суть внутреннюю всего-то того, что происходит, мы должны для этого подняться над нашей природой на уровень управляющих ею сил. И оттуда, наблюдая, мы тогда уже сможем обнаружить, что же происходит. То есть без науки Каббала здесь не обойтись.
То есть изучать можно только после того, когда я поднялся, так?
Конечно. На самом деле, только сверху можно понять, что же здесь происходит в этом мире.
В мире нашем происходит такой вопрос, такой, значит, сколько в мире красивых озер, рек, морей и даже океанов? Спрашивается, откуда же среди этой красоты взялись болота? Кроме своего уродства, они еще и возмутительно в себя все засасывают. Кто там наверху не досмотрел, что такое смертельное безобразие появилось у нас здесь? То есть что-то красивое, озера, реки, болота.
В нашем мире, как и в духовном мире, все проявляется в неравновесном виде, в неравновесии. Человек должен это равновесие создать и сделать, что называется, гармонию не только в нашем мире, но и в высшем мире, своим поведением, своим отношением, своей душой. В нашем мире эта гармония должна проявляться в действиях человека телесных, в высшем мире она должна проявляться в действиях наших же человека, но духовных, душевных, через его душу. Поэтому мы ничего не можем сделать с нашим миром. Мы ничего в нем не сможем улучшить. Все эти попытки, когда сейчас мы, люди думают, что мы будем поменьше сжигать бензина, топлива, там, улучшать экологию, там, таяние ледников, уничтожение всевозможных там, видов животных, растений происходит, лесов и так далее. Это все побочные действия нашего эгоизма. На самом деле эти все действия, они являются следствием нашего неправильного влияния на мир на уровне чувств и мыслей. И поэтому не поможет нам высушивать болото или наполнять каким-то искусственным образом реки. Нет. Мы, опять-таки, не должны забывать, что все, что происходит в нашем мире, происходит свыше, под воздействием управляемых сил свыше. Если мы хотим в нашем мире что-то изменить к лучшему, мы должны вызвать эти силы высшие, которые нисходят в наш мир, чтобы они более положительно нисходили в наш мир, с более положительным влиянием. То есть мы должны понять, каким образом мы должны на них снизу вверх положительно повлиять. Только лишь вот таким образом происходит кругооборот. Я влияю на высшие силы своими чувствами и своими мыслями, а в соответствии с этим высшие силы влияют на меня и на весь мир. И поэтому на наш мир прямым образом я влиять не могу. Я только обязан повлиять на те силы, которые им управляют.
Мы же говорили, отрицательно человек может влиять на всех остальных.
Через верх все равно.
А, то есть все равно через верх. То есть я не могу нанести вред какому-то ближнему, только я влияю своим состоянием эгоистическим, влияю на эти высшие силы.
Которые вызывают в тебя такие действия, что ты ему вредишь физически на этом уровне.
То есть не напрямую.
Нет. Даже как только ты хочешь на кого-то напасть, ты это делаешь потому, что у тебя все это прокрутилось через высшую силу.
Города. Ведь это же правда каменные джунгли. Зачем появились города, когда так прекрасно было жить в небольших поселениях на опушке леса, рядышком с озерком, каждый день грибочки, зайчики, уточки, все друг друга знают, здороваются, улыбаются, хорошо. Так нет, мы живем в этом грязном, скрипущем, орущем, гудящем, лязгающем, матюкающемся вечным кропках, загазованном аду. Чуть не плача, спрашивает вас местный поэт природы Никифор Заземельный. Где находится корень этого дикого, окаменевшего кошмара?
Ну, у вас там такие прямо...
Ну, поэт.
Поэты, да. Никита Заземельный красиво написал. А, Никифор даже.
Никифор, да.
Знаете, как говорится, нет возврата в пещеры, нас слишком много. Пещер так нет. Размножаемся мы вследствие нашего растущего эгоизма. Количество людей в нашем мире зависит от их эгоизма. Чем больше эгоизм, тем он на большее количество людей должен делиться, и поэтому человечество так увеличивается. Смотрите, за последние 100 лет мы выросли в 2 раза. Было 3 миллиарда людей 100 лет назад, а сейчас 7 миллиардов. Почему? Да потому что эгоизм скакнул настолько вверх. Что нам делать? Если мы будем себя исправлять, мы постепенно будем уменьшаться в нашем количестве. И природа будет лучше, и у каждого будет возможность жить в собственном домике, на опушке, и все будет спокойно и хорошо. С другой стороны, и жизнь в крупном городе, она будет по-другому, если у тебя со всеми будут нормальные взаимоотношения. То есть, в первую очередь, нам опять-таки не надо ничего переделывать, И не надо ни о чем мечтать, потому что эти мечты не помогут. Надо понимать, самое главное, что мы должны сделать, создать между собой и собой такую систему отношений, которая была бы равновесна с природой. Она выражается очень просто – возлюби ближнего, как себя. Чем ближе хотя бы немножечко мы к этому подойдем, хотя бы чуть-чуть устремимся, хотя бы согласимся, что где-то это должно существовать, где-то должно в нас это зародиться, по неволе, не по нашей воле эгоистической, а по неволе, то тогда мы обнаружим себя в состоянии даже тем, кому это надо, кому это удобно, кому это приятно жить и на опушке, в природе. Дело в том, что наш эгоизм загоняет нас в каменные джунгли. Для того, чтобы мы быстрее смогли пообщаться друг с другом и увидеть, что обязаны мы каким-то образом прийти к нашему внутреннему согласию. Иначе мы дойдем до самоуничтожения.
Немного о красоте.
Да.
Всем мужчинам, ну почти всем, нравятся блондинки. Все женщины, ну почти все, мечтают быть блондинкой. И при этом все над блондинками издеваются. Откуда эта возмутительная несправедливость в нашем мире? Возмущается на форуме красавец Наташа. Где находится корень женской красоты вообще, а блондинок в частности?
Я бы сказал, что это просто влияние времени. Блондинки кажутся более чистыми. Блондинки с белый цвет, да? Он кажется более детским. Мужчинам импонирует глупая женщина, естественно, потому что таким образом он может показать себя более умным, более сильным. Смеются над блондинками, но любят именно глупых. И поэтому блондинка олицетворяет собой детскость, глупость. И это притягивает мужчин. Любая женщина, желающая нравиться мужчинам, так она, согласно этой моде, предпочитает быть блондинкой. Ну, в современной химии это возможно, да, мы знаем, что перекрашиваться сегодня это вообще не проблема. Вполне возможно, что это все пройдет. Мы не представляем себе, что может войти в моду полнота, там, меньше 80 килограмм будет смотреть на человека, как будто он что-то такое с ним нездоровое и неправильное.
А нас это ожидает?
Вполне возможно. И вместо блондинок мы будем любить только, допустим, рыжих. Или только черных. Только закрученных там в бигуди, да, или там еще чего-то. Это все мода. Ничего из этого нет. Мода на блондинки, по-моему, пошла с Марины Влади, когда она сыграла колдунью.
Да.
Мне так кажется, что вот эти волосы распущенные, светлые, вот это вот все, это тогда в России пошло от нее.
Это очень красиво было.
Это тоже высшие силы вызывают все.
Да,
люди,
но это все так перемешивается в человеческом обществе. И просто это все зависит от внутреннего характера мужчин, поскольку они чувствуют себя в чем-то слабыми, узвленными. Женщины больше выходят в своей эмансипации, в своем равноправии с мужчинами и даже превалируют во многих областях. Равенство, так называемое, начинает проявляться. То, соответственно, тут и с другой стороны, общество видит, что необходимо все-таки создать неравновесие определенное между мужчинами и женщинами. И это и проявляется вот в таком виде. Ведь невозможно уничтожить то, что находится в основе самой природы, то есть половые различия. Поэтому, с одной стороны, пытается их уничтожить, а с другой стороны, вот существует целая, так сказать, отрасль, которая производит блондинок. Ну как же вы можете совместить одно с другим? Женщины должны были бы восстать. Как это так? Мы желаем вести себя так же, как мужчины. Вот не обращать на себя внимания. На свою внешность и ни на что. Они так в состоянии сделать? Нет, природа сильнее.
Не, ну они правда хотят уподобиться. Мерлин Монро, вспомните, самая знаменитая блондинка.
Ну так что?
20 века. Все женщины хотели быть подобны ей.
Да,
все хотели ее же заслуги. Так нравится мужчинам быть такими же талантливыми,
известными. Да, это считает блондинок.
Да. Кстати, о литературе.
Угу.
откуда произошел российский мат? Самый лучший, самый основательный мат в мире. Неужели ангелы ругаются матом? Где находятся корни ругательств?
Наш мат – самый лучший мат в мире.
Да.
Корни этого, я считаю, и, по-моему, это не только я считаю, так я думаю, что понимается это учеными. Корни мата, в принципе, находятся в обычном общении людей между собой. Ничего в этом мате на самом деле в прошлом, мне кажется, не было ничего непристойного или запрещенного. И ничего там в этом нет. Просто со временем, когда у общества появились всевозможные запреты, ограничения, возможно, тут и религия сказала свое, то возникло при этом вот такое вот, что ли, недозволенное употребление некоторыми словами, которое затем уже переросло в выражение или особой сердечности, или особой грубости, или особого интимного общения, которое передает внутри себя, в принципе, в ничего не значащих, может быть, звуках и словах, передает огромную информацию, но чувственную, понятную только определенному кругу людей, может быть, даже не всему народу, в зависимости от круга общения, в зависимости от уровня общения, уровня развития и так далее. Поэтому мат это типа, в общем, я думаю, на сегодняшний день это, в общем, как сленг. И хотя, почему он так употребителен в России? Потому что, в принципе, в свойстве русского характера больше проявлять свои чувства. А проявление чувств, оно должно все-таки выражаться какими-то определенными, но непередаваемыми обычными словами, формами. И мат, он в принципе ничего не выражает. Но внутри, то, что вы пытаетесь послать какой-то посыл, ваш собеседник улавливает ваше отношение, намек на что, на кто. Одни и те же слова употребляются, но выражают они в каждой ситуации, в каждом случае совершенно разные, может быть, явления или там и так далее. То есть мы не говорим при этом, когда мы выражаемся матом, мы не призываем именно эти слова. Мы подразумеваем под ними наши отношения к чему-то, которое мы хотим выразить в каком-то более экспрессивном таком виде, чем обычно обычный литературный словарь нам это позволяет. В принципе, это только лишь установка общества. Ничего больше в этом нет. Более.
А вообще,
есть, в принципе, народы, у которых вообще такого понимания, как мата, нет. Это зависит от внутренней структуры, что ли, народа. Если ему надо действительно, он построен на том, чтобы более сильно выражаться, более экспрессивно выражаться, то ему необходимо каким-то образом это сделать, но подходящих слов не существует. Так вместо «у-а» выбирают вот такие вот определенные слова, они появились именно потому, что когда-то были в употреблении обычным, но затем были на них сделаны какие-то запреты, неприличия как бы, и поэтому они остались как особые слова для выражения повышенного, как бы человек выходит из рамок запрета, для выражения повышенной экспрессии.
Многие люди, вы знаете, они, когда матерятся, я не знаю, как в религиях, но считается, что за это они получат наказание. И поэтому они после того, как высказали какой-то мат, они просят прощения там, и так далее. Как к этому относиться?
Да никак. Человек вообще ни о чем не говорит. Он может спокойно выражаться как ему угодно. Я там слышал про Жириновского, да, как он пытался агитировать за употребление мата везде, и в школе, и в Думе, и везде. Что-то было такое, мне кажется. Я не знаю, просто существуют определенные нормы поведения в мире, поскольку мы сегодня связаны в этой огромной глобальной культуре, поэтому нам надо прийти к общему знаменателю. Поэтому мат, конечно, не может быть употреблен. Но если в определенных кругах он употребляется, то я не вижу в этом ничего предосудительного, и влияния отрицательного на окружающий мир это не происходит. Я знаю, что именно в мире искусства мат больше употребляется, чем в обычном мире, да? Я думаю, инженерно-технические работники ругаются матом меньше, чем актеры. Потому что они должны выразить больше из себя. Понимаете? Выразить больше из себя, всевозможных чувств. И поэтому у них это как бы на площадке положено. Принято. И не считается ничем зазорным. Это другого типа мат, чем, может быть, в какой-то воровской среде. Но там он тоже выражает определенные чувства. Часто это выражается, часто это может быть из-за отсутствия просто нужных слов в лексиконе какого-то человека. Но, в общем, это выражает повышенное ощущение того, чего человек затрудняется сказать обычными словами. Я не вижу в мире людей, которые более чувственны, чем русские, и, наверное, поэтому их мат такой сочный, и, наверное, поэтому он такой живучий и известный.
У вас есть знакомые ангелы?
Много.
Много.
Вот, в частности, Евгений Тварь.
Ну, вот, знаете, вот чего у меня нет, так это крылышек.
Это не важно.
Да?
У коня тоже нет крылышек, он ангел. У коровы, у козы.
Но вы не говорили сегодня, что люди – это тоже ангелы.
Почему? Я сказал, что все мы ангелы, если мы не реализуем свою свободу воли.
Отлично.
Значит, мы полностью управляемы.
Так вот, ангелы, если они не Женя или тварь, а настоящие, те, которые в высших мирах, они матом разговаривают?
Они никак не разговаривают. Не существует языка, нашего языка общения. В духовном мире язык общения, он абсолютно откровенный. Без намеков, без всевозможных замен слов, мыслей. Просто это абсолютно раскрытая книга. Абсолютно раскрытая сеть желаний и мыслей.
В духовном мире нет юмора?
В духовном мире юмора нет. Нет вообще ничего, что в нашем мире как бы, принято для восполнения каких-то изъянов нашего общения. Потому что раскрывается совершенство. И в этом совершенстве вам нечего добавить. Ни матом, ни юмором.
А профессии? Профессии-то откуда взялись? Вот, допустим, настойчиво интересуется Тарзан из интернета. Проститутка, она человек или товар? Или вообще машина? Что в высших мирах является корнем проституции? Откуда она появилась в нашем мире? А у Миши вопрос еще один о профессиях.
У меня о шпионах. Откуда шпионы появились? Мы даже знаем, в Библии
это
там.
В Библии еще есть и то же самое с продажностью тела.
Кто за кем там следит тела. В этих высших мирах?
Да. Нет, это все методы общения между собой. Запрещенные больше или меньше, поощряемые больше или меньше. Ничего здесь неестественного ведь нет. Это все происходит из того, что, как мы говорим, есть товар, есть покупатель, и поэтому это, возникает эта профессия или там, какое-то действие, так как и шпионы, так и проституция.
Какие корни у этого? Откуда это берется? В Библии написано.
И желание наполниться, и желание насладиться. И желание наполниться, насладиться в мужчине. Возникает соответствующее предложение со стороны женщины. А может быть, наоборот. и желание получить наслаждение в мужчине или в женщине, соответственно, есть предложение со стороны противоположного пола. И все. Только если это производится не по любви, а без чувств якобы, да, четко за оказанную услугу платится, то это называется проституцией.
Да бог с ним, а корни у этого откуда? Откуда у женщины появляется...
А это поднимается на следующий уровень. То есть, в принципе, вы знаете, что... Ну, я не хочу в это углубляться, потому что тема колоссально серьезная и широкая. В принципе, скажите, пожалуйста, а какая разница, если вы делаете подарок женщине, а потом вступаете с ней в контакт? Или если вы вступаете с ней в контакт, а потом делаете ей подарок, так сказать, в смысле денег. Разница в чем? В чувствах только, да?
Нет, вы говорите обо мне, а я задаю вопрос с точки зрения женщины. У женщины есть ощущение любви, принадлежности к мужчине. И она готова делать для него что угодно, и за подарок, и без подарка. Но вдруг у нее же...
Ну нет, это может появиться как следствие подарка.
С любым мужчиной, но уже за подарок.
Нет. Мужчина делает женщине подарок, проявляет этим свою заинтересованность в ней. Она...
Я говорил о том, что женщина либо любит, либо продается.
Так за скажите... улыбку, любовь, это все такое, что... Что я могу сказать? Что все это ерунда, животные общения, и больше ничего на этом в этом нет. Какой там, какая там любовь, какие там чувства. Можешь побрызгать вокруг себя какой-нибудь химией, и все, и захотела. Именно тебя. Это все на уровне запахов, на животном уровне, абсолютно на животном уровне. Спроси у биологов, спроси у генетиков. Ничего нету. Это все возникает только лишь на подсознательном, абсолютно животном уровне. Как у животных. Происходит выбор, так и у человека происходит выбор. Так если у животных происходит выбор на уровне запахов, допустим, или понимания, насколько они могут друг другу дополнить, защитить, так сказать, воспитать свое потомство, у людей это восполняется, еще дополняется с помощью денег. Там. Но тоже все равно, а если без денег, то это тоже встречи на животном уровне, на уровне запахов, на уровне вот таких вот внутренних непонятных нам животных элементах, ну, как раскрывает сегодня наука, абсолютно животных. Ничего в этом другого нет. Это целое... Не будем говорить о никакой любви.
Хорошо, когда-нибудь поговорим на эту тему более подробно.
Какая любовь? Любовь – это чувство, которое возникает у людей постепенно, когда они живут друг с другом. У них существует общность взглядов, целей, взаимные уступки, взаимные понимания. Это не имеет к сексу никакого отношения. Какое отношение это имеет к сексу? Это мы начали путать одно с другим. Когда-то у одного мужчины могло быть 20 женщин. Он их любил, не любил. Были такие вопросы вообще, любил, не любил. Что же нам кажется такое? А 500 лет назад любили люди друг друга или нет? А сексуальность – это привлекательность, которая привлекает друг друга, это любовь? А если у человека сделать ему укол, и у него вдруг исчезнет половое влечение, значит, он уже любить не может? Что значит любовь? Любовь – это когда ты полностью убираешь половую функцию, и у человека существует относительно другого человека чувство участия, соучастия, привязанности, желание его наполнить, желание о нем заботиться. Это называется любовь. Причем не животное, как у матери к ребенку, а если это в течение жизни таким образом он чувство все создал. Допустим, я живу со своей супругой почти 40 лет, я могу сказать, что я ее в этом смысле люблю.
Так люди для этого и живут так долго вместе? Когда исчезает вот та животное начало, ради которого они...
Она может женились. Исчезнуть, и она вообще одно к другому не должно иметь отношения. Мы путаем просто одно с другим. И это нам осложняет жутко жизнь. Мужчина по природе полигамен, женщина моногамна. Это все, как же мы можем совсем с этим в нашем мире действовать? Разбиваются семьи из-за того, что мы не понимаем, что значит любовь, а что значит секс. Это большая проблема у нас. Это уже продолжается много последних столетий. А до этого было другое отношение, другая культура была. Человек шел на рынок в древнем мире, допустим, покупал себе жену. Мне понравилась девушка, я прихожу к ее отцу, даю определенное количество денег, которые он у меня требует за нее, беру ее себе в жены. Кто-то ее спрашивал, она любит меня. По сегодняшний день есть такие культуры, где родители выбирают себе жен или мужей будущих друг другу.
Вот тут народ интересуется, как получается, что гадалки всем помогают, а себе ну просто ничего. Почему в газетах никогда не встречается заголовок «Известная гадалка выиграла в лотерею»? А уж про неизвестную так и думать нечего. Вот это, наверное, потому что они альтруистки, да? Все только для других у них.
Гадалки умеют правильно так построить фразу, что ты в ней всегда угадываешь то, что тебе надо. Кроме того, на самом деле существуют люди, которые чувствуют по человеку его будущее состояние. И почему при этом они не могут участвовать во всевозможных лотереях и так далее, да. И вместо того, чтобы ходить из дома в дом и собирать, это самое, взяли бы и купили бы нужный билет, или там заполнили бы нужные цифры.
Или в казино поставила на правильную цифру.
Дело в том, что это, как видишь, не тот фокус.
Это был вопрос на веселье. Мы переходим, профессор, к нашей новой рубрике, довольно интересной, надеюсь, она вам тоже нравится, которая называется «Детские вопросы».
Да.
Вот. Эта рубрика полагается улыбаться, отвечая на эти вопросы.
Я готов.
Мы отвечаем детям. «Боже, ты послал дождь, чтобы он напоил жару?» спрашивает Рая из 5 класса. «Где находится корень холода и жары?»
Как я уже говорил, две силы существуют в мире, между собой, которые взаимодействуют, и их сочетания всевозможные на разных уровнях между собой. Одна сильнее, одна нет, разлагается на множество под своих сил. Все они вызывают в нашем мире всевозможные вот эти явления. Когда одна сила сильнее, так это может быть сильный ветер. Когда она немножко на другом уровне, это может быть охлаждение, кристаллизация. Когда другая сила, это могут быть пожары, в общем, наводнение. Все, что хочешь. Любые явления природы на любых уровнях, неживом, растительном, животном, внутри нас, человеческом, на уровне наших желаний, мыслей, на каких угодно уровнях, это всего лишь взаимное взаимодействие двух сил. Получающий и отдающий, положительный и отрицательный, которые на разных уровнях проявляют себя в соответствии с этим, но всегда противоположны друг другу.
Бог, почему звери раньше говорили, а сейчас не умеют? Ну вспомни, даже змей беседовал с Евой, удивленно спрашивает Ива из 3 класса чешского города Крумлова. Заметьте, сколько раз мы все слышали выражение: «Мой песик такой умный, такой умный, такой умный». Он так смотрит, вот только сказать ничего не может. Но ведь молчит. Почему животные с нами молчат?
Они не имеют с нами общего языка. Между собой, да. Между собой они себя понимают, даже не только собаки между собой. И остальные, близкие к ним, понимают их. Растения, животными, весь мир разговаривает между собой. Проблема в человеке, что человек оторвался от природы, и он уже не так общается с ней, не может понимать ее языка. Но, в принципе, человек, который живет рядом с растениями или рядом с животными, он их чувствует. Он чувствует буквально их желания, их внутреннее состояние.
Почему растения растут вверх? Существует ли каббалистическое обоснование роста растений? Спрашивает Жора.
Ну, конечно, потому что из земли они растут. То есть из земли они должны достать до неба. Как бы растения этим... Рост, он всегда вверх. Это рост у человека, это рост у растений, это рост у нашего духовного образа. Всегда снизу вверх. Это олицетворяется и в росте растений.
А вот вопрос от Сережи из 4 класса. Боже, если ты живешь на небе, почему же тогда солнце тебя не сжигает? Почему все так устроено, что одних солнце греет, других сжигает, третьим вообще себя не дает, сидят без солнца? Почему расстояние от солнца определяет меру наших с ним, с солнцем, взаимоотношений? Это я от себя уже добавляю к вопросу.
Во-первых, конечно, Бог живет на небе, но на небе не на том, на котором крутится солнце, а на небе духовном. То есть в такой сфере, которая нематериальна, непостигаема нашими органами чувств, но до которой мы можем достичь, если только захотим внутренне себя раскрыть, мы ощутим это место, где находится Бог, и это совсем другое небо. Почему солнце может быть разным? В зависимости от того, как человек относится к солнцу, как он понимает его. Этим мы вызываем, нашими поступками вызываем от солнца соответствующие действия, соответствующие влияния на нас. В наших силах управлять солнцем. Одно могу сказать.
Дорогой Бог, ты немного ошибся. У тебя бабье лето наступает осенью. Благоразумно подметила Зоя из 2 класса. Почему существуют времена года?
Времена года существуют, потому что, как мы уже говорили, все проходит через четырехступенчатую такую призму своего развития. И поэтому высший свет в своем воздействии на наш мир, он проходит через эти четыре стадии. Таким образом, в общем, в нашем мире существует четыре времени года. Но это зависит от наклона земной оси и вращения.
Но это физика.
Да, это физика. Но в принципе это... Да, но это все уже просто воплощение в действие. А вообще, потому что высший свет проходит через четыре стадии.
Боженька, если человек рождается грешным, то чего в ребенке больше, ангела или черта, интересуется Ирина из 3 класса? Так чего больше?
В ребенке вообще не больше, не меньше. Ребенок — это маленькое животное. И весь человек в течение всей жизни — это тоже животное, только уже становится большим. И ничего в нем нету, кроме того, что он животное. Единственное, что, если он захочет себя исправить, уподобить Творцу, тогда он с уровня животного поднимается на уровень человек. А так, маленький человечек или большой человек, надо смотреть на них одинаково. Все они, в принципе, просто куклы.
Вот Андрей из 4 класса вас спрашивает. Мы про воду сегодня уже много говорили, но вот на неожиданный ракурс. Почему в океане вода соленая, а в озере пресная? Отчего бывает разная вода?
Ну, потому что океан глубокий. В нем растворение, произошло растворение солей.
Он про кабалу спрашивает. Он вас спрашивает с точки зрения кабалы.
С точки зрения кабалы наш мир поделен на определенное количество суш, на определенное количество океанов в соответствии с, опять-таки, с этими двумя силами, положительной и отрицательной, которые в нашем мире образуют эти пять частей своей реализации, то есть суши или океаны.
Почему соленое и пресное нет?
Ну, соленое я могу сказать или пресное, но что я ему скажу? Там, где вода, свойство бины, соединяется со свойством малхут, там вода соленая. Там, где свойство бины существует в более чистом, изолированном виде от малхут, вода пресная.
Почему так получается, что вода камень точит? Юлия из 1 класса. Разве вода сильнее камня?
Вода сильнее камня. Вода сильнее всего, на самом деле. Корень воды, он выше в нашем мире всего остального.
Чему соответствует вода?
Бина?
Нет, бина. А чему? Почему выше?
Потому что ее духовные свойства — отдавать, растворять, насыщать, вызывать жизнь, но это основа жизни ведь. Поэтому она, поскольку это основа жизни, то она сильнее всех остальных других явлений в нашем мире.
Вопрос, на который ни один каббалист не сможет ответить, в том числе и вы. Почему вход в пещеру черный, а выход из пещеры светлый, спрашивает Инга из второго класса?
Потому что, когда я устремляюсь от света, передо мной тьма. Когда я устремляюсь к свету, передо мной свет.
Свет вы имеете в виду духовный?
Духовный.
Почему молнию всегда сопровождает гром? А не парочка, да? Спрашивает Оля из пятого класса.
Нет, не обязательно. Молния может быть и без грома.
Она спрашивает, а не парочка?
Гром и молния в духовном мире – это пара. Потому что молния – это со стороны света, а гром – это со стороны кли, сосуда.
Творение.
Творение.
Послушай, Бог, очень серьезный, кстати, вопрос. Послушай, Бог, если наш мир нереальный, так папа говорит, тогда бесконечный мир в зеркалах получается настоящий. Так что ли? Мне кажется, Бог, что ты перемудрил, говорит Вячеслав из третьего класса математической школы. И вопрос.
Ну?
Зеркальная бесконечность реальна? Может ли человек нырнуть в зазеркалье?
Не может, конечно. Зазеркалье не существует. Просто мнимое зазеркалье, где мы из нашего мира входим в другой мир, оно существует. Оно зависит только от того, как мы настроим свои органы чувств. Если у человека появляется дополнительный орган чувств, то он с ним начинает обнаруживать соответствующую еще реальность, которая и раньше потенциально существовала, только не была никем обнаружена. Существует огромное количество реальностей, которые мы можем обнаружить в зависимости от нашего внутреннего органа чувств. Если он есть в наличии, то да, нет, нет.
Да? Я задам вопрос. Про людей вопрос.
Мы детские вопросы да. закончили.
Да.
Почему люди целуются? Есть ли духовный корень?
Да, поцелуя? Конечно. Это огромный духовный корень, причем очень высокий. Поцелуй, он означает собой контакт между людьми. Контакт, он через происходит на всех уровнях. То есть это взгляд, слух, запах, прикосновение, поцелуй и уже половой контакт. Это все передача определенной информации друг другу. Поэтому такие движения, душевные, духовные и физические, они необходимы. Именно для общения. То есть здесь при этом передается, мы не представляем, но при этом передается огромное количество информации.
Во время обычного физического
Даже поцелуя. Во время обычного физического поцелуя. Да, мы реализуем здесь... внутренние процессы, которые даже мы не представляем, почему нас побуждает что-то на поцелуй и что при этом в итоге происходит.
То есть в духовном мире есть контакт какой-то между душами, какой-то уровень, определенные виды контакта. В нашем мире это выражается между сексуальной связью, поцелуй. Там.
Да.
Последний и шуточный вопрос на сегодня. Из всего существующего стадный инстинкт наиболее развит у троллейбусов. Шутка с юмористического сайта. Почему все живое собирается вместе, даже вот и троллейбусы? А люди делают все, чтобы оказаться в уединении. Отдельные дома, тяжелые двери, мощные замки, сигнализация. Почему люди так разобщены и в чем причина этого явления?
И животные тоже разобщены, это неверно. У каждого животного существует своя площадь, на которой он должен жить. Если площадь меньше, чем обычно, то животные в своей популяции падают. И люди тоже. Каждый должен иметь свою определенную площадь. Вот. То, что троллейбусы ездят вместе, потому что любят они после этого собираться, на конечной обстановке играть в домино. Это я слышал. Это не мое. Вот. А животные, в общем-то, они отделяются тоже друг от друга. Эгоизм, он находится в итоге в основе нашей природы, и поэтому мы от него никуда деться не можем. только лишь если мы над ним приподнимемся, тогда мы обнаружим такое состояние, что действительно мы можем общаться на самом общем пространстве и будем абсолютно при этом не мешать друг другу.
Люди, которые стремятся уединиться, они больше эгоисты, чем люди, которые собираются с товарищами, там, пьют пиво, разговаривают?
Нет, это вид эгоизма. Я бы не сказал, что это... Но это особый вид эгоизма, да, конечно. Люди, которые уединяются, смотря на каком уровне их эгоизм. Это может быть уединение и у маленьких людей, а может быть и у больших. Это может быть просто заложено в его природе, а может быть уже исходить из каких-то особых там целей.
Замысел творения уже заложено, и замысел того, или сила того, что люди, которые сегодня уединяются, и люди, которые с радостью встречаются, объединяются в какие-то группы, все равно в результате перестанут быть эгоистами и станут альтруистами.
Это не зависит от того, как они объединяются. Если сегодня ты заполняешь театры, пабы, рестораны публикой, которая не просто желает дома посидеть, а именно прийти, чтобы ее пообслужили, чтобы ее увидели, вот как вместе все остальные. Нас интересует вместе. Это не значит, что при этом они стремятся к любви друг к другу. Так что это еще очень далеко от исправления. Но человек – общественное животное, и в итоге мы видим, что нам придется найти правильный алгоритм поведения друг с другом, иначе нам, конечно, будет тяжело.
Когда мы определим, когда мы дойдем до этого момента, которое придется, станет уже реальностью, уже пришлось. Угу. Мы определим, что пришлось, и это очень, и это просто здорово, угу, то, что нам раскроется. Или это будет нам болезненно? Уже когда раскроется?
Это зависит от тенденции. Если я к этому начну заранее стремиться, осознанно, то тогда, когда появится необходимость соединения между собой, будет для меня приятно. А если я уже заранее не буду себя к этому готовить и отталкиваться от этого, то тогда эта необходимость будет встречена мной вынужденно и болезненно.
Ну, я надеюсь, что все, что нас ждет впереди, будет проявляться только как замечательно и хорошо. Спасибо большое. Всего доброго.
Удачи.